Всем привет! Меня зовут Даша. Я в прошлом биохимик, а сейчас преподаю йогу и йога-терапию.
Привет! Меня зовут Женя. Раньше я работала врачом-офтальмологом. Сейчас ищу себя в других областях, одна из которых — программирование.
Мы две подруги, которые ранее жили в одном городе и любили частенько собираться на чашечку чая, чтобы пообсуждать разные книги, научные статьи, психологию, самообразование.
Сейчас нас разделяет океан, поэтому мы продолжаем наши разговоры, только теперь по скайпу.
Мы решили делиться этими беседами с вами.
Так что добро пожаловать на подкаст «Даже про науку». Приветики, Даша.
Жень, привет.
Наша тема с тобой сегодня — цифровая диета.
Да, пообсуждаем сегодня такую актуальную, мне кажется, в современном обществе тему.
Мы название нашего сегодняшнего выпуска позаимствовали из книги Дэниела Сиберга, которая так и называется «Цифровая диета». Ты, Даша, эту книгу не читала, я так понимаю, полностью, да?
Полностью не читала. Видела только, да, из нее какие-то небольшие кусочки в каких-то статьях. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что вроде книга была выпущена достаточно давно, советы, которые из нее я читала, они достаточно актуальны и по сей день.
Ну да, это книга 2010 года. Я ее, в принципе, тоже не могу сказать, что рекомендую к прочтению прям от и до. Я ее супер по диагонали просмотрела, не так, как обычно читаю всякий нонфикшн. Там очень много таких точечных советов. У меня прям, пока я читала, возник вопрос, сколько же он времени провел со своими гаджетами, пока нашел весь этот миллион разных приложений, таймеров, ограничителей, приложений, которые анализируют то, сколько ты времени где проводишь в интернете.
Вообще сейчас очень много каких-то книг выпускается по тому, как нам защитить себя от гаджетов, или скорее, наверное, было бы как правильно их использовать. Мне буквально, кстати, пару дней назад попалась тоже интересная книга, я ее чуть-чуть начала читать. По-моему, она есть только на английском, но не факт. Это Дженни Одел, называется «How to do nothing», «Как ничего не делать». И нашла ее, кстати, в очень интересном источнике. Эту книгу рекомендовал Барак Обама в своем инстаграме, как... Ну, в списке лучших книг 2019 года. И, конечно, мне прям так стало интересно, и я тоже ее немножечко так успела просмотреть. Думаю, что чуть-чуть попозже тоже про некоторые моменты из этой книги расскажу.
Окей, в общем, пару цифр сухой статистики. Почитали компании, видимо, производители телефонов, что в среднем человек активирует телефон 80 раз в день. Это каждые 12 минут бодрствования. И в США в 2019 году средний взрослый, какой-то мифический средний взрослый, проводил в телефоне 2 часа 55 минут, что на 8 минут больше, чем в 2018 году. А еще подсчитали, что все тот же мифический американец смотрит в экран аж целых 11 часов в день. Вот, на мой взгляд, это просто ужасные цифры.
Кошмар.
Да.
Цифры реально ужасные, а учитывая, да, что мы про книги говорили еще в прошлом выпуске, в среднем прочитать книгу занимает 5 часов, да, если это средняя скорость чтения, средний объем книги, то получается, да, все мы говорим о том, что нам не хватает времени читать, а вот буквально 2 дня не посиди в телефоне так вот долго, и уже можно было бы что-нибудь освоить новое.
Ты знаешь, тут, мне кажется, сразу встает вопрос вообще зависимости от телефона, интернета. И термин это такой сам по себе довольно дискутабельный. То есть по всему миру психиатры пока не могут прийти к единому мнению, действительно ли она существует. Ну, наверное, можно в каком-то таком совсем запущенном случае, если действительно зависимость рассматривать как заболевание, выделить какие-то отдельные симптомы. Вот, например, вы испытываете когда-нибудь тревожность, раздражительность, когда телефон садится или когда долго не имел возможности его проверить. Если первым делом то, что вы делаете утром, когда открываете глаза, это его проверяете.
Мне кажется, сейчас многие люди себя узнают, потому что это такие признаки, я думаю, каждый хоть раз, но в себе уже их замечал, эти моменты.
Ага. Ну и если времени в итоге проводишь с ним больше, чем запланировал изначально, и трудно это время контролировать. Ну и самое такое главное, мне кажется, тревожный звоночек — это если время, которое мы тратим на гаджеты, вызывает какие-то сложности в основной деятельности, то есть работе, учебе, и какие-то конфликты с близкими. Вот, кстати, тоже интересно было с тобой поговорить. Бывают ли, может быть, в твоей жизни или у каких-то твоих знакомых ситуации, когда возникает непонимание между близкими людьми по части пользования гаджетами?
Слушай, вопрос интересный. В целом, конечно, я про такие моменты слышала и, наверное, тоже иногда сталкиваюсь. К счастью, не очень масштабно. У нас это, по крайней мере, происходит в семье. Но да, с мужем мы иногда действительно так приходим, утыкаемся. И, конечно, это никак не способствует общению. И, если честно, мне, поскольку я об этом чуть больше, наверное, думаю и как-то практиковала какой-то отказ от телефона на какое-то время и так далее, то... мужу, наверное, чуть это сложнее, у него такой вроде как потребности в отказе от телефона вот, изнутри собственной потребности нет. И, конечно, да, его, я вижу, ему часто хочется проверять какие-то новости, когда мы где-то в кафе сидим, да, что-то там, какая-то пауза, задержка, и он уже пытается так листать, и это, конечно, иногда напрягает, но в целом все это такое обсуждаемое, и можно с этим понемножку что-то делать. Но очень интересно, что когда ты смотришь на другого человека, конечно, как это всегда, в чужом глазу все проще заметить. И действительно такое появляется ощущение, что да, боже мой, все так хватаются за этот телефон и становятся как такие реально зомби, как зависимые люди. И потом, конечно, присматриваешься и в себе тоже часто такое замечаешь. Что у тебя, Женя, у тебя какой личный опыт твой и твоих близких?
Да, ты знаешь, я тоже первое, что хочу сказать, это то, что есть такое замечательное правило: сначала наведи идеальный порядок в своем доме, прежде чем лезть к другим со своими советами и наставлениями. И я понимаю, что да, я, конечно, тоже далека от идеала в плане какого-то того пользования устройствами, которое мне кажется приемлемым. Но, тем не менее, для меня просто, я не понимаю, как живут люди, которые еще не выключили уведомления. То есть для меня со стороны супер дико выглядит, когда ты занимаешься, да вообще абсолютно неважно чем, какой-то там работой мыслительной, на чем ты сосредоточен, или просто делаешь дома какие-то свои там повседневные бытовые дела. И тут врывается этот дзынь-дзынь или вибрация. Ну, в общем, мне кажется, прям очень качественно моя жизнь когда-то изменилась, когда я практически все это отключила, кроме звонков. И, мне кажется, что это просто, для меня вопрос какой-то личной свободы. То есть я супер воспринимаю чуть ли не воинственно вот эти все вторжения в мое пространство.
Я тебя понимаю, да. И самое... такое, наверное, в этом грустное, что ты себе можешь отключить, но даже дома ты в кафе или еще где-то, да, сейчас уведомления, да, они у всех похожие, и все равно, когда дзынькает у кого-то рядышком, все равно, по статистике, да, согласно исследованиям, человек все равно напрягается, да, даже если уведомление пришло не ему, вибрация где-то раздалась не у него, но ему уже все равно кажется, что это какой-то такой сигнал для того, чтобы полезть и что-то проверить, и для него лично. Да, и в целом, конечно, телефоны, они всякие, и также уведомления, они очень сильно влияют на нашу психику, на наше вообще состояние нервной системы. Да, может, чуть-чуть мы как раз пообсуждаем, да, что происходит с нашим телом, и вообще почему нам так хочется снова и снова лезть в телефон, что же это такое за удовольствие для нашего мозга, в чем оно вообще заключается.
Безусловно, все завязано на дофамине, да, наш гормон внутренний, который отвечает за чувство новизны, и каждый вот этот вот маленький какой-то моментик, будь то сообщение или открыть соцсеть, посмотреть, сколько там лайков появилось за прошедшие сутки, все это, конечно, триггерит наш дофамин, а дофамин вызывает, в свою очередь, петли привязанности.
Ну да, учитывая, что вообще дофамин, его иногда неправильно относят просто к гормону радости. Это скорее гормон ожидания радости. Он выделяется только в момент, когда мы вот-вот-вот сейчас получим награду, и сам по себе он просто как такового удовольствия не несет. И, конечно, дофамин — это основа любых зависимостей. Да, у кого-то будет выражено больше, у кого-то меньше, да, генетически. Но в целом вот это вот ожидание того, что мы сейчас залезем, что-то прочитаем и получим вот этот легкий дофамин, не какой-то там сложный в результате какой-то мозговой активности, а именно такой простой, легкодоступный. Это, в общем-то, как съесть какой-то высокоуглеводный, там, не знаю, батончик, шоколадку, да, вместо того, чтобы как-то поесть более разнообразные на всякие белки, жиры, углеводы пищи.
Ну да, то есть тут видишь, как, в принципе, с любыми зависимостями есть такая тонкая грань. Для кого-то это просто, может быть, плохой привычкой постоянно там где-то телефон рядом с собой держать и в руках его вертеть. Вот. Но с учетом того, что здесь по-любому задействована биохимия всегда, то рано или поздно это может перерасти в не особо осознаваемую зависимость. Ну, пусть даже в легкой степени. То есть понятно, что это не тяжелые какие-то зависимости от психоактивных веществ.
Ну да. Я думаю, что еще такая опасность вот этих наших увлеченностей всякими устройствами еще и в том, что они нас, наше тело постоянно вводит в состояние активной симпатики. Да? То есть постоянно вот эти приходящие уведомления или вот эта вот наша зависимость от телефона очень много нас вовлекает в состояние «бей или беги», да, то, что эволюционно у нас закрепилось, да, если много лет назад, когда у нас наши предки еще только там начинали свое развитие активное, вот этот вот ответ «бей или беги», он был важен для выживания, он включался не постоянно, только когда наши предки видели какую-то опасность, то сейчас у нас этот ответ возникает абсолютно на все и очень часто. И так стресса вокруг много, а еще действительно приходящие уведомления, постоянный страх упустить что-то, да, вдруг какую-то новость не дочитал или еще что-то. Это все тот же самый ответ, он ничем не отличается. Наша постоянно нервная система находится в таком тонусе излишнем, да, в стрессе. Тело тоже, соответственно, реагирует на все вот эти сигналы от мозга. И, конечно, мало чего полезного происходит, если тело все время в стрессе, в хроническом стрессе, то это не есть хорошо для всех систем нашего тела.
Да, ты знаешь, я, кстати, тоже очень люблю вот этой теме, об этой теме думать в какой-то такой околоэволюционной перспективе. Мне кажется, что, ну, просто многие говорят, например, там, даже из тех, с кем я обсуждала эту тему, что, ну, мир меняется, это естественно, это наша объективная сегодняшняя реальность повседневная, то, что гаджеты вокруг их становятся все больше и больше, и рано или поздно мы вообще все переселимся в виртуальное пространство, все идет к тому, что у нас будут там какие-то аватары, к примеру. И мне кажется, что да, безусловно, мир меняется, и чем дальше мы живем, тем больше, тем более быстрыми темпами это происходит. Но эволюция-то не идет такими темпами. То есть у нас по-прежнему, грубо говоря, тот же самый мозг и то же самое тело, которое было у наших предков и которые там еще только-только вышли из пещеры несколько тысяч лет назад. И мне кажется, что нашему мозгу и телу по-прежнему, ну, просто жизненно необходимы моменты вот именно этой тишины, когда ничего, да, нас не триггерит постоянно.
Ну, абсолютно точно. Точно, точно. Действительно, эволюция вот никогда так быстро, как мы свои технологии развиваем, не двигалась, а все развивается очень быстро. Кстати, я смотрела даже статистику по интернету. Вот буквально за 5 лет, с 2015 года, 43% населения Земли имели интернет, а уже к 2020 году это уже 60% людей, да, то есть, ну, основная часть население Земли, это люди с доступом в интернет, те, кто может уже смотреть всякие залипательные ролики, зависать в социальных сетях, скроллить ленту и так далее. А ведь это на самом деле такая большая, устрашающая цифра в плане того, насколько быстро многие люди, да, стали иметь вот доступ к интернету и вот ко всем вот этим вещам.
Я, наверное, хотела чуть-чуть еще остановиться просто на вреде для здоровья. Очень такая банальная тема, да, которую мы все вроде как помним и знаем, но тем не менее, когда мы постоянно смотрим в экран, ну, в первую очередь, конечно же, у нас перенапрягается зрительный аппарат. Я проработала довольно долго офтальмологом, и, конечно, очень много людей обращаются с жалобами на размытое зрение, на трудность с фокусировкой, на различные симптомы сухости, усталости глаз и вплоть до головных болей. Все это связано с, ну, во-первых, тем, что наш глаз, опять же, эволюционно не приспособлен к тому, чтобы смотреть часами на какую-то близко расположенную точку. То есть мышцы наши внутриглазные становятся расслабленными тогда, когда мы смотрим вдаль. Ну и, во-вторых, экраны продуцируют синий и фиолетовый свет. И пока не доказано стопроцентно, но ведутся работы по изучению связи такого заболевания, как дегенерация макулы. Макула — это центральная зона сетчатки, которую мы, собственно, видим в основном с избыточным пользованием устройствами. И считается, что особенно опасно многочасовое нахождение у экрана для детей, потому что у взрослых с возрастом чуть-чуть начинает мутнеть хрусталик, уплотняться, немножко защищать от этих лучей. А у детей хрусталик крупный, прозрачный, и он как такая очень-очень чистенькая линзочка все это благодарно пропускает в глаз.
Да, кроме того, что все это очень сильно влияет на наш зрительный аппарат, есть еще одна проблема — это то, как мы сидим за компьютером. Как йога-терапевт, я уж точно знаю, насколько это все влияет на нашу осанку. И очень сильно влияет на шейную зону. Дело в том, что когда мы с вами стоим прямо, то на наши позвонки, межпозвонковые диски шеи, приходится вес, ну, примерно стандартный вес головы, ну, там, 4-5 килограмм. И как только мы начинаем наклонять голову, чтобы посмотреть в ноутбук, в планшет, в телефон, тут же эта вот нагрузка на межпозвонковые диски, она начинает меняться. Чем больше мы наклоняем голову, тем больше будет воздействие. И самое удивительное, всегда на всех семинарах я пугаю людей этими цифрами, но уже померено и доказано, что если мы наклонили голову на 60 градусов вниз, то есть наша типичная такая постановка, когда мы смотрим в телефон, то нагрузка с 5 килограмм увеличивается до 27, да, то есть больше, чем в 5 раз. И это на самом деле ужасно, и все это приводит к тому, что обращаются все больше и больше людей с проблемами с шейным отделом, да, это какие-то остеохондрозы, протрузии, грыжи. Все это, конечно, неприятно априори, но наличие именно этих проблем в шейном отделе ухудшает и может также влиять на питание головного мозга, на проводимость нервную, да, к головному мозгу из-за близости именно шеи к нашему главному важному органу, могут происходить всякие неприятные последствия. И, честно, я прям уже много с этим сталкиваюсь. И головокружение, боли в голове, какая-то заторможенность, которая появляется из-за спазма шейного отдела, из-за протрузии или грыж в нем, уже встречаются прям совсем у молодых людей, что, конечно, пугает очень сильно.
Да. Ну, еще хочется отметить, что когда мы сидим в скрученном состоянии с телефоном, компьютером, ноутбуком, у нас поддавливаются нижние отделы грудной клетки и уменьшается объем легких активный, который вовлечен в дыхание. Таким образом, тоже уменьшается насыщение крови кислородом и возникают предпосылки к каким-то застойным явлениям в нижних отделах легких. Вот, отсюда снижение местного иммунитета, более частые респираторные инфекции.
Чуть-чуть дополню, да, и эта проблема, и то, что, да, у нас этот объем грудной клетки дыхательный объем легких, точнее, да, снижается. Еще и из-за того, что постоянно поджимается наша диафрагма, как ты говоришь, когда мы сидим в скрюченном положении. Движение диафрагмы еще влияет очень сильно на давление в нижних отделах позвоночника. Когда диафрагма не имеет способности достаточно амплитудно двигаться, как она должна, это может приводить к тому, что в поясничном отделе позвоночника, да, вроде уже далеко от шеи и от глаз, которыми мы смотрим в экран, но тем не менее тоже создается избыточное давление, и это тоже может приводить к тому, что появляются грыжи или протрузии. Постоянно, да, на межпозвонковые диски оказывается давление больше, чем должно было бы быть. Ну и вообще можно еще копать и копать эту тему, насколько наш сидячий образ жизни и это вот скрюченное положение влияет на здоровье. Мне кажется, важный самый момент мы с тобой перечислили.
Я хотела, может, еще буквально одну такую секундочку добавить насчет того, что именно когда мы перед сном смотрим в экран, часто для того, чтобы как-то успокоиться, как-то быстрее заснуть, из-за излучения экрана снижается выработка мелатонина, который у нас ответственен за цикл сон-бодрствования. И таким образом могут еще и нарушения сна тоже провоцироваться этим. Ну, я сама, честно говоря, на себе часто чувствую, особенно когда не с телефоном, а с компьютером долго побуду во второй половине дня, как будто бы мозг разогнался, и сложно ему затормозиться. Он такой более активный и не может успокоиться перед сном так, как должен.
Слушай, точно, да. Отличное дополнение. Я помню, что прям этот вопрос меня очень сильно волновал. Есть книга, я сейчас не вспомню автора, но название, по-моему, «Как мы спим». Очень такая известная, я ее прям читала на одном дыхании, вот прям когда читала, и некоторое время после нее вот эта вот гигиена сна, я очень много отводила этому внимания, всем бесконечно рассказывала. Конечно, со временем, как и всегда, чуть-чуть затираются какие-то нюансы, но вот правда, он там тоже очень много описывает, автор, влияние, да, вот и про выработку мелатонина, и действительно вообще просто, когда мы спим даже в не очень плотно зашторенной комнате, когда есть хоть какой-то свет вокруг, да, насколько это сильно все влияет на качество сна, а уж как качество сна влияет на нашу жизнь, это уже, конечно, отдельный разговор, кому интересна тема, вот можно эту книгу почитать, не пожалеете однозначно. Ну что, будем чуть двигаться, наверное, дальше. Я вот хотела такой вопрос поднять про то, что ведь изначально все технологии, они же придумывались как помощь нам. Никто, наверное, не планировал создать их просто, чтобы вот сейчас все люди сидели вопросительным знаком и бесконечно тратили свое время в телефоне или в ноутбуке. Изначально же цель всех этих технологий была вполне себе позитивная, найти информацию быстро, да, я помню, как родители, мы все радовались и восхищались какое-то время в школе, когда я была, вот, что можно вот сейчас там сделать реферат, не нужно идти в библиотеку, брать там 10 книг, нести их куда-то, вот ты сидишь, загуглил, почитал Википедию и можешь уже составить какой-то там реферат или еще где-то, например, ну, в общем, помощь в учебе получить.
Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что очень многие люди не осознают особо для себя какую-то эту проблему. Может, у них правда нет такой проблемы. Может, это там мы с тобой просто высказываем какую-то озабоченность этим вопросом.
Бубним.
Бубним, да, бубним и ворчим. Но насчет того, что технологии нам помогают добывать информацию, это, да, безусловно. И вообще, мне кажется, сейчас само понятие образования меняется, потому что на данном этапе там цель, к примеру, какой-нибудь средней школы не вложить как можно, ну, должна быть, по крайней мере, как мне кажется, не вложить максимальный объем данных, да, в голову, а, ну, научить человека учиться, научить узнать, где брать информацию, научить, ну, действительно, информацию фильтровать и отличать достоверную от ложной. Но мне кажется, еще бесспорен тот факт, что технологии меняют вот сам этот процесс того, как мы усваиваем информацию. Тут тоже, вот опять же, моя любимая тема, да, книжки против телефона. Есть такое понятие, как нейропластичность, то есть то, что наш мозг, наши нейронные связи подстраиваются, способны перестраиваться в течение жизни и меняться в зависимости от того, чем мы занимаемся, чему мы уделяем время. И таким образом, если мы уделяем время вдумчивому чтению, то мы развиваем этот навык и укрепляем те нейронные связи, которые отвечают за вдумчивое чтение и углубление в предмет. А в случае интернет-серфинга наше внимание становится более фрагментарным, коротким, и у нас формируются, укрепляются другие нейронные связи, которые ответственны как раз за быстрое переключение. Ну и мне кажется, что действительно какое-то глубинное освоение информации, которое необходимо для того, чтобы стать специалистом, профессионалом в любой сфере, не особо возможно, когда современные исследования показывают, что 4 абзаца — это максимум, который готовы переварить наше современное сознание. Ну и мне кажется, правда, вот открываешь там любой какой-то пост, смотришь, ага, много букв, простыня текста. Окей, нет, спасибо.
Пошел дальше.
Максимум что-то там... Да, да, то есть как-то максимум по верхам просмотрел. Ну и аналогично с короткими роликами на YouTube, то, что сериалы для многих заменили фильмы.
Угу. Ну да. Ну и плюс, мне кажется, сейчас уже появляется пересыщение информации. Если какое-то время назад было таким лозунгом, что кто владеет информацией, владеет миром, то сейчас действительно знаний уже очень много. Мы начинаем даже здесь немного перегибать, как мне кажется, и не способен наш мозг так много усвоить. Здорово, конечно, что можно открыть какого-нибудь там, не знаю, какой-нибудь телеграм-канал и прочитать там 100-500 фактов про Землю, да, или какие-то там научные интересные открытия. Но мы не способны это все запомнить. Информация тоже должна поступать дозированно. И даже с этим, вроде как с полезными вещами тоже можно переборщить, и это тоже нужно понимать. Если вы к вечеру там, или через пару часов не можете уже повторить все, что вы прочитали, то, наверное, этого было слишком много.
Ну да, и здесь, кстати, тоже технологии провоцируют такое явление, как то, что ты, когда у тебя есть доступ к огромному количеству информации, боишься что-то пропустить. Uh-huh. Доказано, что сам формат интернета, да, с гиперссылками сложно воспринимается нашим мозгом, потому что, когда мы видим ссылку, мы не просто ее пробегаем глазами, мы на самом деле оцениваем потенциальную важность этой информации, стоит открыть, не стоит. И когда, допустим, есть куча каких-то неоткрытых ссылок, у нас как будто бы тоже какое-то такое бремя немножко повисает в сознании. И еще, кстати, наткнулась на информацию про такое забавное исследование, точнее, даже более 90 исследований в этой области проводилось, в которых группе людей давали прочитать просто черно-белый текст, а другой текст, сопровожденный видео, картинками, ссылками. И во всех исследованиях результаты показали, что люди глубже понимали и могли, там, допустим, на какие-то точечные вопросы ответить или больше порассуждать о том, что просто прочитали. Потому что масса вот этой разной информации перегружает нашу краткосрочную память и препятствует глубокому пониманию.
Точно, да. На самом деле так и есть, что мы постоянно даже глазами, если не хотим, спотыкаемся обо все ссылки. И я, например, если читаю какую-то статью именно из интернета, мне вот нужно прям на каком-то сайте именно даже новостном почитать, то есть очень хорошее расширение. Я знаю, что раньше был такой Mercury Reader. Просто нажимаешь, это расширение для Хрома, и он просто берет и врезает все ссылки по бокам, и у тебя просто вот такой остается черно-белый текст, о котором ты как раз сейчас и говоришь. Жалко, что, по-моему, даже какое-то время назад он перестал поддерживаться, обновляться. Ну, я сейчас не уверена. Но грустно, да, что таких приложений не появляется больше и больше. Я помню, прям найти его было, ну, такая сложность. Не так много это кому нужно, как оказалось.
Угу. Ну да, слушай, можно поискать. Я думаю, что что-то там уже сделали взамен.
Я думаю, мы можем немножечко поговорить еще про какие-то советы, потому что вообще тема, как влияют технологии на нас, она бесконечна, и мы все равно, скорее всего, не перестанем пользоваться своим телефоном, послушав подкаст, прочитав книгу, что бы то ни было. Вряд ли мы как-то можем совсем редуцировать пребывание рядом с гаджетами, но при этом мы можем как-то сделать это пребывание более приятным, продуктивным. Какие у нас с тобой есть советы?
Ну, я, наверное, сразу скажу о том, что уже сделала сама. Mm-hmm. Моя вот эта война с уведомлениями вообще началась с того, что я просто отключила наклейки, количество уведомлений. Ну и потом постепенно смотрела, где я хочу оставить, где убрать. Mm-hmm. Ну, то есть здесь, мне кажется, главное действовать постепенно. То есть если в один день все отключить, то можно почувствовать какой-то уже очень большой дискомфорт. И, ну, так привычки не меняются, да? То есть если это рассматривать просто как привычку, то нужно, наверное, по каким-то шажкам небольшим идти.
Да, отключить уведомления — великая вещь. То же самое сделала и я в свое время. И причем я прям отключила их везде. Те, кто ходит с какими-то фитнес-браслетами, да, там есть вибрация на все уведомления. Я тоже оставляю только оповещение, если у меня звонит телефон или смс-ка. Поэтому, в общем-то, все знают, что если меня не достать в мессенджере, значит, нужно просто позвонить или отправить смс, да, ну, такой на какой-то такой важный очень требующий внимания случай. Также, мне кажется, помогает какой-то график проверки соцсетей. Я для себя стараюсь не всегда, но я к этому возвращаюсь каждый раз, проверять какие-то, например, Инстаграм, да, еще какие-то соцсети один, ну, максимум два раза в день. То есть не листать ленту, потому что скучно стало, а именно вот это время четко его разграничивать. Причем, кстати, в самом Инстаграме есть даже ремайндер, напоминалка, да, сколько там ты ставишь себе время, и он тебе пишет прямо там, ваши 15 минут истекли, да, которые вы себе установили. Но он так это делает ненавязчиво, он так выскочил и больше потом уже не появляется. Типа, я как бы предупреждал, ты дальше сам как хочешь. Вот. В общем, мне кажется, да, вот минимизировать проверку соцсетей – это прям дело.
Ну да, на самом деле таймеров куча всяких разных сейчас. Есть даже, мне кажется, во всех этих операционных системах уже встроенная функция, которая учитывает твое экранное время. Но тут, мне кажется, зависит от психики, от каких-то индивидуальных особенностей личности, потому что я знаю, что мне таймеры плохо подходят, то есть мне проще как-то заранее себя подрегулировать, какую-то себе ввести систему, дисциплину. Но если я там чем-то буду супер увлечена, и мне там будет выскакивать уведомление или там вообще отключится экран, то я, наверное, сразу же взбешусь с первого раза и не буду этим больше пользоваться.
Понятно. Я еще, когда готовилась к подкасту, нашла интересную книгу, тоже так ее пока по диагонали пролистала, Кэтрин Прайс «Как порвать со своим смартфоном». Mm-hmm. Прям такое интересное название. И мне очень сильно понравилась у нее одна мысль. Вот мы сейчас говорим о том, да, как там меньше зависать там в телефоне и так далее. Она говорит, что очень важно не просто редуцировать это время, а еще и найти и запланировать для себя, чем его заполнить.
Mm-hmm.
Потому что, ну, толку, что мы, да, перестали там не два часа мы теперь сидим, а там час в интернете. Но если у нас нет плана, что нам делать в это время, мы все равно снова потянемся обратно к телефону. Поэтому найти, чего бы вы хотели делать в это время, которое у вас освободилось, или, например, вместо, да, скроллинга ленты, не знаю, брать с собой все время книгу, да, чтобы почитать, например, в очереди или там, где вы ожидаете, да, чего-то, и у вас там есть свободное время.
Mm-hmm.
Вот, то есть это тоже хорошо бы продумать. Если, например, вы с друзьями куда-то идете, то, не знаю, взять какую-то минимальную настольную игру, или там вы знаете, что вы где-то путешествуете, я просто помню свои путешествия, нам в аэропорту нужно было очень там долго ждать рейс, и, ну, опять-таки, либо все будут сидеть что-то скроллить, либо вот мы взяли какие-то игры небольшие, играли, да, как-то заполняли это время, чтобы, в общем, не залипать каждому у себя в девайсе.
Ну да, ты знаешь, тут на самом деле у нас, раз уж сегодня такой день вспоминаний и ссылок на разные книги, есть очень классная, это знаменитая книга Чарльза Дахига про привычки. И если вот привычку рассматривать с точки зрения стимул, действия, результат, то здесь действительно нужно проанализировать, каковы стимулы, когда мы берем телефон в руки. То есть, как правило, это или да, мы чего-то ждем, нужно заполнить время, или просто скучно, нечем заняться. И заменить на другое действие вот что-то действительно из того, что ты говоришь. И на самом деле наша психика со временем с несколькими повторениями убедится, что, в общем-то, можно получать тот же самый результат, только убрать всякие побочные эффекты, которые приносят иногда технологии.
Ну, согласна. В общем, дрессировать себя. Ну, так оно и есть. Иначе ты с этим не справишься.
Есть такая концепция создавать себе как физические препятствия, так и цифровые, если можно так сказать, препятствия между собой и телефоном или собой и приложениями. То есть, например, купить себе обычный будильник, да, или там какой-то старенький телефон, как я одно время приспособила, обычный кнопочный телефон, и на нем заводила себе будильник. Потому что, ну, для меня, правда, вот это время сразу после пробуждения — это какое-то супер святое время, когда я очень берегу свое вот это вот чистое сознание сразу после пробуждения, и мне кажется, что его заваливать сразу вот этими непонятными какими-то стимулами, информацией сомнительного качества из телефона — это вообще просто какое-то насилие над своим мозгом. Но, может, я не права. Я тут, конечно, стараюсь сохранять самокритичность в этих своих высказываниях.
Ну, я с тобой абсолютно согласна. У меня все работает точно так же.
Есть еще разные способы обмануть свое сознание, типа попрятать куда-нибудь подальше иконки приложений, чтобы они не были на виду, когда ты активируешь телефон, поудалять большую часть приложений, потому что, в принципе, тот же самый функционал можно брать из браузера, просто там лишние трудности в виде авторизации каждый раз, можно еще себе там поставить функцию, чтобы не запоминались пароли. Ну вот, таким образом все это становится просто... Ну, ты сам себе создаешь препятствия. Как бы, опять же, не для каждого работает, но просто как идея.
Как идея, кстати, хорошая. Я сколько-то там, мне кажется, пару лет назад удалила так приложение на телефоне YouTube, потому что поняла, что что-то я там много трачу времени, и это правда работает. В браузере смотреть не очень удобно, и прям совсем больше с телефона я там вообще не сижу. И, в общем, работает. Это хороший, хороший совет. Ну, мы с тобой любители расхламления. И мне кажется, вот эта вот идея от Кон-Мари, я думаю, уже все слышали о ней, очень здорово применяется и к технологиям. Я постоянно делаю ревизию приложений у себя в телефоне. Благо, тоже неожиданный плюс, если у вас не очень большая память в телефоне, да, то приходится волей-неволей постоянно шерстить все приложения, все там фотографии и так далее, чтобы не заполнять память очень сильно. И это прям такой очень тоже большой шаг, когда ты постоянно проверяешь, чем ты пользуешься. Ну и самое еще важное, также раз в месяц хотя бы постоянно я смотрю, какие у меня каналы поступления информации присутствуют, да, то есть что я читаю, от чего-то я отказываюсь, от чего-то отписываюсь, да, если это какие-то телеграм-каналы или те же YouTube-каналы, да, что мне уже не актуально, не интересно, чтобы это не заполняло ленту, просто убрать. И поверьте, если этот канал для вас был важный, вы все равно его найдете, подпишитесь заново. Вот. И на самом деле и в Инстаграме тоже никогда никого не хочу обидеть, но все равно постоянно как-то от кого-то отписываюсь, если я вижу, что слишком информации много или просто какая-то она нерелевантная. Ну, тоже хочется просто, чтобы этого шума было поменьше, чтобы тоже не пропустить чего-то более важного. Поэтому вот такое расхламление в сфере социальных сетей, приложений, мессенджеров, мне кажется, тоже очень важным.
Да, я с тобой согласна. Но еще вот в продолжение темы того, чтобы создавать себе какое-то пространство и время без гаджетов. Мне, конечно, очень понравилась идея, я пытаюсь ее реализовывать и продвигать в собственной семье. Это прогулки без телефонов хотя бы раз в неделю. Правда, это так сложно оказалось. Но вот взять себе задачу там, на 2 часа, к примеру, выйти из дома, оставив дома телефоны. Ну, это может показаться странным, но мне кажется, мы просто забыли, что такое, когда возникает какой-то вопрос, не получать вот эту мгновенную информацию, мгновенную какое-то удовлетворение своего любопытства, а может быть, где-то порассуждать, что-то повоображать, попредполагать, как оно там может быть. Мне кажется, это тоже может развивать мозг и быть новой непривычной деятельностью для него, что всегда полезно.
Однозначно. Это прям действительно здорово. Плюс я практиковала, да, медитации, где я была там несколько раз по 10 дней без телефона вообще.
Угу.
И я просто на себе это все прочувствовала, как первые дни. Это сложно. Хочется постоянно какую-то информацию посмотреть, что-то новое узнать. Вот это вот то, что ничего не поступает, нет никаких входящих. Это очень странно. Это прям действительно мозгу очень-очень непривычно. Вот этот легкий дофамин ему хочется. Но каждый раз после 10 дней, когда телефон уже оказывается в руках, ему очень-очень не хочется подступать. Я помню, первый раз вообще даже я компьютер включила, наверное, через неделю первый раз после того, как вернулась. Просто мозг, он реально очищается, не знаю, не хочется какими-то mm-hmm. такими абстрактными понятиями сейчас апеллировать. Но действительно ощущения очень здоровские, когда ты просто наблюдаешь за миром вокруг, да, прогулки, просто смотришь по сторонам. Это действительно многого стоит. Ну и также можно пробовать устраивать какие-то вечера, да, то, что ты говоришь, без телефона договориться со своей семьей, просто, например, выключать интернет, выключать все и хотя бы там пару часов до сна, ну хотя бы раз, да, в качестве эксперимента попробовать провести, в общем, такой вечер.
Детокс.
Я думаю, все будут очень удивлены. Да, детокс. Все будут очень удивлены тем, насколько, может быть, у вас всего накопилось там пообсуждать. Вначале это сложно, но потом и темы для разговоров появляются, и появляется чем заняться в это время. Можно что-то вместе там, не знаю, поготовить, поиграть. Правда, можно найти много развлечений.
Вспомнить старые добрые времена.
Угу.
Ну, ты знаешь, есть вообще такой очень классный совет, который тоже сейчас вспомнила, не помню уже, откуда я его взяла, о том, что наша свобода заключается в том, что мы даем себе время между стимулом и своей реакцией. И вот насчет всего этого пользования технологиями я тоже думала о том, что когда возникает какой-то импульс проверить телефон, к примеру, можно просто, ну, попытаться приучить себя включать немножко больше осознанности и спросить себя, действительно ли это то, что мне сейчас нужно, а не зависну ли я там на слишком долгое время. И, ну, в конце концов, какие-то свободные минуты, которые у нас есть, например, там, пока мы ждем друга, который должен прийти навстречу, можно использовать как те самые минуты для медитации, которые так сложно найти, когда ты пытаешься себя заставить начать этим заниматься. То есть можно в эти свободные минуты вспомнить про свое тело, обратить внимание на осанку, mm-hmm. посмотреть, есть ли какие-то зажимы, или посмотреть вдаль, расслабить те же самые мышцы глаза, обратить вообще внимание на окружающее пространство.
Да, и вообще наш посыл, как всегда, про то, что ну, нет однозначно ничего ни хорошего, ни плохого. Просто нужно понимать, как и что вы используете. И что гаджеты, и вообще интернет, всякие сети, социальные сети, мессенджеры — это прекрасное достижение человечества. Но при этом они могут нам служить как во благо, так и нет. Но все зависит строго от нас, как мы решаем этим пользоваться. И все зависит также от наших целей, если вам вполне себе нормально проводить какое-то количество часов в день в интернете, это никак не влияет на вашу продуктивность или никак не засоряет вашу память, то и нормально. Но если чувствуете, что как-то многовато времени вы все-таки на все это тратите, то однозначно есть куча решений, что можно с этим делать. Просто нужно, в общем, за это взяться и с пониманием, с таким очень внимательным отношением к себе, без требований чего-то невероятного сразу с первого же дня, но все-таки потихоньку-потихоньку двигаться к намеченной цели. И будет очень здорово, если вы сможете тоже мотивировать людей вокруг к этим шагам, потому что вместе двигаться, оно, конечно, приятнее и проще.
Надеемся, что какие-то, может быть, совсем маленькие советики вы возьмете себе на заметку.
Да, и также мы будем очень рады разным комментариям, вашему мнению и также пожеланиям, о чем бы вы хотели, чтобы мы тоже здесь порассуждали, поготовились к какой теме и о чем бы вам рассказали. Ну что, будем завершать наш сегодняшний подкаст. Очень была рада услышаться в очередной раз.
Да, Даша, я тоже. Спасибо тебе.
Всё, тебе спасибо. Пока.
Пока.